Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я сегодня ее веду в одиночестве. Виталий Дымарский меня зовут. Представлю сегодняшнего нашего гостя из Великого Новгорода. Рад вас приветствовать, Дмитрий. Дмитрий Осташкин, не первый раз в нашем эфире. Доцент Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат исторических наук. Все правильно я вас представил?
Так точно.
Да? Вы как в армии. Так точно.
Ну, тема военная у нас.
Вот, тема военная, это правда. Сегодняшняя наша тема, тема нашего сегодняшнего разговора, мы ее обозначили следующим образом. Советский Нюрнберг. Речь пойдет о тех процессах над нацистскими преступниками или над их сообщниками, да, над коллаборационистами, которые происходили в Советском Союзе, то есть за пределами Нюрнбергского процесса, поэтому, собственно говоря, советский отдельный Нюрнберг. И, кстати говоря, часть этих многочисленных процессов прошла еще до того, как состоялся Нюрнберг. Если я правильно понимаю, первый процесс над нацистскими преступниками в Советском Союзе состоялся в 43-м году, да?
Да, в 43-м году уже было три процесса открытых над самими нацистами и над пособниками вещества-предателей.
Дим, может быть, у меня первый вопрос такой методологический, что ли, да? Вот как разграничить, что можно назвать, ну, в кавычках, да, условно, советский Нюрнберг, ну, то есть вот то, что вы называете советским Нюрнбергом, и, ну, скажем так, мы не будем этого отрицать, да, некие суды, если их так можно назвать, самосуды, да, то есть то, что в период военной войны, в военное время случается буквально на каждом шагу, да, и довольно часто. Вот я просто прочитал вашу статью, кстати, еще хочу представить проект, который ведет Дмитрий Осташкин, проект так и называется, «Советский Нюрнберг», и если вы в Яндексе там или в какой-то другой поисковой системе его наберете, вы сразу это найдете. Это проект Российского военно-исторического общества. И там все подробности, все то, что мы сегодня не успеем вам рассказать. Так что сегодня просто такое будет наводящая, что ли, беседа. Вы потом можете все это увидеть в более подробном виде. Так вот, вы как бы вот вы пишете, что с самого начала, да, проводились там суды в партизанских отрядах, там, бригадах и так далее. Но это же невозможно назвать, сравнить там с реальным трибуналом. Да?
Ну, есть преступления. Естественно, и сами люди пострадавшие, и какие-то представители, ну, власти, будем говорить так, ну, допустим, партизанских каких-то краев, да, на местах, или подпольщики, или части действующей армии, которые занимают эту территорию, хотят какого-то правосудия. Но поскольку до 43-го года оно толком оформлено не было, то есть указ о том, как поступать с военными преступниками нацистскими, он был выпущен только в апреле 43-го года, до этого, по сути, все это попадало в той или иной степени под Уголовный кодекс Советского Союза. Но поскольку преступления были настолько чудовищными, настолько они были просто вне рамок этого Уголовного кодекса, что, ну, люди, да, пытались как-то в меру своего разумения делать. И, естественно, были перекосы в разные стороны. Это действительно их самосуды, потому что в воспоминаниях есть те случаи, когда эсэсовцев, ну, просто расстреливали при взятии в плен, или когда часть какая-то при помощи партизан занимала какую-то территорию, то жители сами показывали на каких-то, ну, нехороших личностей, и этих нехороших личностей тоже сразу же ставили к стенке, потому что, ну, высшая мера, да, вот высшая мера социальной защиты. Вот. Но вот по поводу партизанских судов, как раз-таки они были показательными, и все-таки они пытались придерживаться каких-то норм, то есть давали...
Извиняюсь, что значит показательно? Показательно это как бы те суды, те процессы, которые известны и показаны, да, в прямом смысле широкому кругу людей. А в партизанском отряде как может быть показательный суд? Для кого? Для членов партизанского отряда? Для бойцов партизанского отряда?
Да, во-первых, если это судят мародера или предателя вещества партизан, то его нужно не просто шлепнуть, а объяснить остальным, в чем его вина, и ему давали слово, он как-то себя пытался защищать, ну, в меру своего, опять же, умения, и потом все это, как бы, ему объяснялось, в чем его вина, и его уже расстреливали или вешали, чаще всего вешали, да, вот как именно, как предателя или мародера. А потом, когда партизаны понемножку освобождали территорию, это все-таки происходило, вот даже в моем регионе была...
Это целый... северо-запад.
Новгородская область, ну, бывшая часть Ленинградской области, да, была целая зона, сотни километров, освобожденная, партизанский край, так называемый, да, вот, освобожденный от нацистов, они туда боялись заходить, потому что там, ну, болото, леса и так далее. И там партизаны сильно полицаев и прочих вешали. И вот вы говорите... Были ли они показательными? Были, потому что после каждого такого повешения полицая выпускалась листовка, и эта листовка как-то подбрасывалась в другие территории,
да?
Чтобы другие полицаи знали, что будет в случае, если они будут продолжать свои преступные деяния. Но это, конечно, очень все локально и в малом масштабе, но, тем не менее, смысл-то был в том, чтобы продемонстрировать. Вот.
Ну, и потом у нас всегда существует некая такая передача информации устная.
Ну, да, да. Тем более каналы связи-то все были оборваны в условиях оккупации. Ну, конечно, это все мы говорим о таком доморощенном правосудии, то есть оно такое полустихийное. На фронте, вот если говорить про действующую армию, до вот как раз-таки указа, до 43-го года действовали военно-полевые суды и трибуналы. То есть это тройки без всяких адвокатов, естественно, и ну, собирались там вот три, допустим, человека, да, вот стандартная схема, и слушали дело. Но тоже некоторые из них были показательными, опять же, для воспитательного эффекта.
Значит, в 43-м году вышел этот указ, да?
Угу.
И он, видимо, каким-то образом, значит, был доведен до сведения кого?
Ну, этот указ, прежде всего, был доведен до сведения военных прокуроров, потому что теперь они знали, чем руководство.
В действующей армии были военные прокуроры.
Ну, да.
То есть это работало военное правосудие.
Оно всегда есть, это правосудие в отношении дезертиров своих, да, в отношении пойманных преступников. Там, ну, чаще всего, конечно, ловили мелких сошек, но постепенно с 43-го года начали ловить и крупных офицеров и генералов, да, вот как раз изменилась политика, и нужно было выработать какой-то стандарт, ну, какой-то вот подход, что с ними делать. Причем в таких количествах их стали, ну, после Сталинградской битвы брать, что ну, действительно нужно было как-то все это перевести из такого стихийного уже на...
Ну, это вот, в общем, короче говоря, переводили в военно-полевые суды, да, фактически их судили, да, всех?
Ну, до того, да, а потом их уже стали просто аккумулировать в лагерях и, собственно говоря, ну, пытаться постепенно вылавливать именно военных преступников.
Дмитрий, еще такой вопрос. А, ну, вот готовится процесс, да, там, в лагере, условно говоря, дело не в этом, да, как проходит следствие, и проходит ли оно, или достаточно самого факта того, что ты немец, или там, да, или ты полицай, как мы тебя знаем, да, и этого факта достаточно, собственно говоря, для тех людей, которые потом будут принимать решения, будут какой-то выносить приговор.
Я хочу уточнить, мы говорим сейчас про открытый или закрытый процесс?
А их было открытые и закрытые.
Но если
брать... В чем разница? Тогда объясните, в чем разница и почему одни процессы были открытые, а другие закрытые?
Ну, как раз-таки разница... Прежде всего, показательное, да. На открытых процессах с 43 по 49 год были суждены 262 военных преступника. Это как советские предатели, так и нацисты, и сейчас германских военнослужащих, австрийских, венгерских, румынских. Ну и уже в 49 году последний открытый суд, это суд над японскими военными преступниками. И каждого вина досконально известно, разбиралась подробно на этом процессе с участием стороны защиты, стороны обвинения.
То есть были адвокаты,
свидетелей. А по каждому обвиняемому, грубо говоря, имеется, ну, там, в зависимости, конечно, от его ранга, но где-то два, от одного тома до трех томов. По каждому. Это очень большая работа, которая производилась. Очные ставки, там, показания агентуры и так далее. Все это делалось следствием. Причем, если мы говорим про самые первые процессы, краснодарский и харьковский, которые были в 43-м году, то они вообще идеально выверены. Там присутствовала мировая пресса, BBC, Нью-Йорк Таймс, лучшие советские писатели, там Илья Оренбург, Алексей Толстой, Константин Симонов, все они писали, там снимали кинохронику и так далее. Постепенно, конечно, с увеличением количества открытых процессов, внимание как бы к этому политическое, пропагандистское было приковано меньше, и ну, они как бы уже теряются в памяти, да, вот первые-то наиболее у нас застряли. А что происходило на закрытых процессах, вообще никто не знает толком, потому что, ну, вот все это происходило.
Какие-то протоколы остались?
Ну, да, но они как бы широко особо не публикуются, и если мы можем поименно назвать благодаря открытым процессам, кто виноват за какие-то области, ну, по крайней мере, выделить. Конечно, само собой, за всю Прибалтику один только Рижский процесс, где судили там около десятка человек, не может, по масштабам просто, да, это будет так. Но что, имена остальных мы вообще не знаем, потому что все эти имена, они хранятся как бы в закрытых фондах, все эти дела были секретны. В чем разница? Разница в том, что закрытые процессы, они проводились в спешке.
Это по сокращенной программе, что
называется? По сокращенной программе, да, тройками, по сути. Ну, я к примеру назову, да, вот в 49-м году, вот когда вышло вообще постановление о сворачивании открытых процессов и исключительно только закрытые вести, даже нет, это 47-й год еще, 47-й год. А 48-49 это как раз-таки открытая, очень большая волна закрытых процессов. То есть всех быстро досуживали в таком убыстренном порядке. 12 дней шло примерно все следствие, 12 дней. То есть за все это время, как бы, на самом деле еще меньше, ну, грубо говоря, 12 дней. За это время человек получал свой приговор, 25 лет, отправлялся в Воркуту. Потом при реабилитации 90-х годов около половины таких закрытых приговоров в отношении иностранных военных преступников было пересмотрено, они все были, ну, не все, а вот ну, более половины реабилитированы. По открытым процессам не был реабилитирован, насколько мне известно,
никто. Реабилитирован или просто отпущен на свободу?
Реабилитирован. Отпустили.
То есть, если реабилитирован, получается, что за ними нет вины.
Но вот в этом есть большой нюанс, как говорится, да, между открытыми и закрытыми процессами. Еще раз подчеркну, в 90-х годах не было ли реабилитированы никто из осужденных на открытых процессах, насколько мне известно. Но более 13 тысяч военных преступников, осужденных на закрытых процессах, были реабилитированы. Почему? Потому что, естественно, за годы, за десятилетия изменились ну, правовые нормы, и уже наша уже российская прокуратура посмотрела эти дела и увидела, что часть преступников в закрытом режиме осуждена по принципу коллективной вины. То есть на человека особо не было каких-то доказательств. Ну и на самом деле в спешке это было очень тяжело собирать их именно по закрытым делам. И тем более они знали, что никто проверять-то не будет. Это же закрытое дело, да, тройка решает. Не нужно убеждать свидетелей, не нужно убеждать адвокатов и так далее. Поэтому ты был в такой-то части, в таком-то время, в таком-то месте. Там были злодеяния. Ты, следовательно, виновен, коллективная вина. Вот.
Эти дела вел НКВД? Как он после войны уже назывался? МГБ, по-моему.
Ну, опять же, смотря про какие процессы мы говорим. Если мы говорим про открытые процессы, а да. Я напоминаю все-таки, что у нас проект «Советский Нюрнберг» – это про открытые процессы, открытые, да? Да. Прозрачную вот эту часть всей ответственности.
Это 21 процесс, да?
Да, 21 процесс – это прозрачная такая верхняя часть большого гигантского айсберга ответственности за военные преступления. Прозрачная. А то, что там под водой, как бы это все вот уже достаточно мутно. Ну, так вот, и 21 процесс, да, и там следствие вела, как правило, ОСГ, это объединенная следственная группа, состоящая из сотрудников МВД, МГБ,
военные,
они занимались сбором улик, там, опросом свидетелей, выезжали на места преступлений и так далее. Параллельно им, конечно, помогали следователи и еще там повторные допросы, допустим, вели прокуроры. А судил чаще всего, конечно же, военный трибунал того военного округа, на территории которого они находились.
Угу.
Вот. Адвокаты, как правило, были, естественно, штатские, присланные чаще всего из Москвы или Ленинграда, ну, каких-то крупных городов.
А есть хоть какое-то примерно представление, ну, видимо, судя по тому, что вы называли, какие цифры, оно есть. Сколько все-таки людей прошло через закрытые процессы? Примерные хотя бы.
Статистики такой у нас как бы не ведется. И некоторые ученые включают сюда еще и даже народы, которых Сталин обвинил в пособничестве врагу, и депортировал со своих зон проживания. То есть,
те же крымские татары.
Да. Но есть данные, что вот за 43-49 год было осуждено за военные преступления на закрытых и открытых процессах совокупности около 25 тысяч человек.
Еще один вопрос, который вот у меня уже несколько минут с языка хочется сойти. Это по поводу, значит, вот этого указа, да, 43-го года. Хорошо, все, правосудие, да, установили некую процедуру, как я понимаю, да. Была ли какие-то правовые нормы или какие-то классификации, я бы сказал, этих преступлений? То есть, условно говоря, за такое-то преступление смертная казнь, за такое-то там от 10 до 20 лет, за такое-то от 3 до 5, ну, понятно, да? Или это было слишком... По тем временам это было слишком муторно, я бы сказал, заниматься такой дифференциацией.
Ну, во-первых, большинство все равно получали высшую меру. До отмены смертной казни в мае 47-го года это была смертная казнь, после отмены смертной казни это было 25 лет в Оркут-Лаге. Люди, которые в меньшей степени совершали преступления на общем фоне, опять же, на общем фоне, потому что, условно говоря, какой-то там преступник убил, там, в составе карательного отряда там 100 человек, а его какой-нибудь там подельник, 10 человек, да, вот он за это мог получить там не высшую меру, не 25 лет или не смертную казнь, а 15 лет.
То есть, все-таки разбирались, или 20 лет. Разбирались в тяжести.
Да. Поэтому на каждом процессе были нюансы, и меньшее число, буквально там 3-4 человека из десятка, где-то так, то есть около там 10-15% от общего количества обвиняемых получали сроки не из высшей меры или не смертную казнь. А что касается вот вашего вопроса по поводу вот градации, еще раз повторюсь, преступления нацистские были настолько чудовищны, что...
Трудно провести.
Ну да, как мерить? По количеству убиенных душ или по количеству...
Нет, ну как он сказать? Ну ведь
способов,
судить,
которые...
условно говоря, я придумываю, полицай, да, который сам никого не убил, а водил на смерть, своих там сограждан, да, соплеменников.
Ну, тут наследие еще сталинской вот этой системы в том, что, по сути, опять же, вот коллективная вина давлела. На Новгородском процессе был переводчик Лантревиц. И сами исследователи писали, что он все-таки переводчик. Он напрямую не держал оружие в руках. Он присутствовал на пытках как переводчик. Ну, во время допросов пытали это, естественно.
Он был на процессе в качестве обвиняемого.
Да. Он был переводчиком комендатуры и присутствовал на всех допросах, которые вели при помощи пыток сами нацисты. То есть формально крови на нем не было. Но в то же время он был как бы участником процесса. И следователи и адвокаты сомневались, то есть стоит ли ему давать высшую меру. Спрашивали об этом Москву. Но Москва сказала, что надо дать тоже ему высшую меру 25 лет. Вот. То есть
25 лет?
Да.
А оно это уже было...
Ну, до 40, да, это уже декабрь 47-го года. И, может быть, это сейчас кажется странным, но посмотрите на Германию. Недавно был осужден бухгалтер Освенцима, бухгалтер в Германии, который сам лично никого не убивал. Он был офицером СС, но он сам лично никого не убивал. Он подсчитывал имущество убитых в Освенциме евреев. И ему записало правосудие на счет 300 тысяч убитых людей, пособником в убийстве которых он стал. То есть, в принципе, вот эта вот как бы норма, она сейчас и продолжает действовать, да, вот то, что некое соучастие происходило.
Скажите, Дмитрий, еще один вопрос. Вот мы с вами просто... Признаюсь, да, нашей аудитории, мы с вами до эфира говорили об этом, и вы как-то так особенно выделяли, может быть, если я не ошибаюсь, среди вот этих 21 процесса Краснодонский. Да, он был что, самый замалчиваемый, что ли?
Ну, Краснодонский процесс, он действительно наиболее сложный даже для... изучение, я бы сказал.
Просто на всякий случай подчеркну, что речь идет о Краснодоне, а не о Краснодаре, да?
Да.
Краснодон – это гвардия.
Да, как раз вот сделаю упор на то, что этот процесс, он связан с легендарной вот этой вот группой подпольщиков «Молодая гвардия». И поскольку она настолько овеяна мифами, это «Молодая гвардия», что этот процесс, он в советское время широко... не публиковался, его материалы, в отличие от других всех процессов, они...
То есть, потому что какие-то материалы процесса могли противоречить самому этому, там, не знаю, мифу, легенде, самой этой истории о молодой гвардии?
Там несколько слоев. Во-первых, там, по сути, до сих пор не ясно, кто предатель. Потому что, ну, долгое время считалось, что вот, там предатель Почепцов, которого вот за это расстреляли, да, вот, но в то же время был рядовым членом молодой гвардии, и он мог знать только часть, а в итоге, ну, была сдана вся сеть, по сути, да, у немцев оказались списки. Вот потом с легкой руки Фадеева обвинили Третьякевича, а тоже, опять же, а потом его задним числом уже...
оправдали.
Да, в 60-м году уже наградили орденом, как бы, и тем самым оправдали. И до сих пор как будто это толком не ясно. Это во-первых.
Там даже были, извиняюсь, там были даже версии, что чуть ли не сам Олег Кошевой. Мы сейчас не будем это разбирать.
Это все тесно переплетено с историей «Молодой гвардии», с историей написания романа. То есть я лишь могу сказать, как изучавший этот процесс 43-го года, что его материалы были... в отличие от всех других процессов, ну, засекреченными даже в печати. То есть только в местной печати украинской постфактум объяснили, что вот такой процесс был постфактум. В отличие от других процессов, где пресса следила детально за каждым заседанием. Часть заседаний была в закрытом режиме. Часть заседаний была в открытом режиме. Краснодонцы приходили на него. Казнь была тоже публичной. Материалы до сих пор не опубликованы. И потом, в 47-м году, когда поймали уже, наконец, немцев, организаторов этих пыток молодой гвардии, там, Ренатуса и других, по-моему, 12 человек было, Абакумов писал Сталину, что вот мы поймали немцев, и как бы вот мы готовы их судить открытым судом. Но неизвестна реакция Сталина, и процесс был закрытым. Неизвестно, по какой причине, как Сталин отреагировал, неизвестно, почему, что он ответил, но процесс состоялся в Краснодоне, закрытый, в 1947 году, над уже нацистами. Mm-hmm. Опять же, почему это так было, почему Абакумов считал, что процесс должен быть открытым, он настаивал на этом, а Сталин, как бы, потому что решение было за ним, согласился только на закрытый, это, опять же, неизвестно. Сложный вопрос.
Ну, в вашем представлении это связано, это, возможно, связано, да, с тем, с какими-то нестыковками, которые могли, наверное, выплыть наружу.
Историк Никита Петров, вот он считает, что уже был создан некий миф о том, что «Молодая гвардия» была очень действенной, эффективной организацией. Немцы могли сказать, что это не было так, и разрушить часть мифа.
Да. А кого в конечном итоге судили по этому краснодонскому делу?
в нам...
Сколько, сколько людей?
Ну, опять же, широко известно в Союзе было только то, что осудили, приговорили к смертной казни через расстрел троих.
Троих.
Предателей советских. А их расстреляли в августе 43-го года. В 47-м году то, что ну, закрытым процессом судили этих организаторов немцев, это было абсолютно неизвестно никому. Кстати, эти немцы потом, ну, кто-то там выжил и прибрался обратно в Германию, всех отпустили в 55-м году. А еще было два открытых процесса, уже открытых, в 60-х годах, когда нашли скрывающихся. Они попали в действующую армию в 43-м году. Там даже успели повоевать, получить ранения, и потом жили в своих сельсоветах, но их все-таки выловили и судили открытым судом уже тоже как участников расправы над молодой гвардией. Это, да, в начале 60-х годов.
Но мы не будем сейчас уже, я не буду, вернее, нагружать Дмитрия еще вопросами, потому что у нас подходит время нашего небольшого перерыва, перерыва на новости, после которых мы продолжим нашу программу, программу «Цена победы». Напомню, наш гость сегодня Дмитрий Осташкин, кандидат исторических наук, доцент Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях Дмитрий Осташкин, гость из Великого Новгорода и, соответственно, доцент Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, кандидат исторических наук, как это называется, ведущий проект, да, в рамках Российского военно-исторического общества под названием «Проект Советский Нюрнберг». Также называется и тема нашего сегодняшнего разговора. Речь идет о таких, о процессах, которые происходили в Советском Союзе как до Нюрнберга, так и после Нюрнберга, да, над нацистскими преступниками и коллаборационистами.
Подчеркну, что процессы были именно открытыми, и не только над нацистскими преступниками и их соратниками из числа коллаборационистов, но еще и над венграми, румынами.
Ну, их можно туда, к нацистским преступникам, военным преступникам, военными преступниками. Хорошо. Я вот еще какой вопрос хотел вам задать. Когда мы говорим об этом 21-м процессе, да, открытом, мы имеем в виду, вот, так сказать, ну, так скажем так, крупные, что ли, процессы. Ведь, насколько я даже помню, там, по своей молодости, да, там, что время от времени возникали... Причем это об этом сообщалось в прессе, да, что там-то, там-то, на Украине, в Белоруссии, да, там состоялся, там выловили очередного там коллаборациониста, да, там, который сотрудничал с немцами, активно сотрудничал, да, потому что мы с вашим научным руководителем Борисом Николаевичем Ковалевым в этой студии много раз говорили о коллаборационизме и о том, что там достаточно размыты границы, что ли, да, самого этого понятия, кого считать коллаборационистом, кого нет. Но были случаи абсолютно явные, ясные, без всяких сомнений. Вот. И довольно часто были эти, мы слышали, во всяком случае, о такого рода процессах. Причем не вот эти вот массовые, да, а там где-то один человек, где-то два человека. Вот я даже, у меня даже перед глазами стоят какие-то кадры телевизионные, да. Кстати говоря, вот если уж говорить о Беларуси, я просто недавно был в Беларуси, встречался там с Натальей Адамович. Наталья Александровна Адамович – это дочь Олеся Адамовича, который, если кто не помнит, помимо блокадной книги, которую он написал с Данилом Александровичем Граниным, он еще, собственно говоря, открыл трагедию Хатыни, да, белорусской деревни Хатыни. И в том числе он писал не только о жертвах этой трагедии, но и о карателях. И с его подачи, во всяком случае, вот судя по архивным документам, которые хранятся в семье, состоялись суды в том числе, да, и над теми людьми, которые были вот карателями в составе вот этого, как он там назывался, какой-то батальон, по-моему, да, ну, такой был этнически неоднородные, я бы сказал, там были и русские, и украинцы, и белорусы, там разных были народы. Вот. И над ним состоялся суд. Кстати говоря, интересная деталь, знаете, мы когда вот с Натальей Александровной говорили, она говорит, что отец, говорит, когда начал изучать, так сказать, социальное положение, социальный состав вот этих карателей, которых сразу не выявили, да, они жили в Белоруссии, то он говорит, я смотрел, думаю, что-то, говорит, у них есть общее одно, говорит, ну, такое неуловимое, говорит, никак не могу понять, что их всех объединяет. Он говорит, потом я, говорит, я понял, они практически все были ударниками коммунистического труда. Почему-то, вот, значит, они такие были прилежные работники. Но это ладно, это как бы такая, это где-то на полях нашей беседы останется. А вот все-таки вот такого рода процессы, они не входят вот в ваше понимание советского Нюрнберга?
Процессы над карателями, над предателями, именно сейчас у советских граждан, проходили только в 43-м году.
В каком?
В 43-м году. То есть это часть... Как раз-таки вот Харьковского процесса там был осужден один предатель. Это полностью Краснодарский процесс и Краснодонский полностью процесс. После этого на оставшихся процессах вплоть до начала 60-х годов тема предателей, тема карателей
не поднималась.
И именно поэтому мы потеряли просто огромную информацию о преступлениях карателей. Сами они попали за рубеж, приходилось их вылавливать поодиночке, поменяли там паспорта. Это уже, ну, большие проблемы для следствия были уже в брежневское время и так далее. Просто тут, опять же, сработала политика, прежде всего, да. Многие каратели были из национальных формирований, ну, допустим, там, украинские националистические формирования, да, которые вот тоже зверствовали на территории Белоруссии или даже на территории, там, Ленинградской области. Дружба народов, это особо не хотели упоминать о том, что вот, да, вот такие были национальные формирования, да, вот они вот так вот себя вели. Тема РОА тоже не поднималась и так далее. То есть в 43-м году, видимо, эта тема была поднята, и дальше решили ее не трогать, ну, потому что уже послевоенное время.
Я понимаю, то есть вы вот к вашему вот понятию советский Нюрнберг, вы относите только вот те процессы, которые состоялись, ну, скажем так, вот в рамках того указа 43-го года, да, и где-то, значит, с 43-го по 49-й год. А в 60-е годы, когда снова появились эти процессы, это уже как бы, это уже не Нюрнберг, да, это...
Ну, еще раз повторюсь, тема ответственности за военные преступления, она настолько глобальна, что тут нужно писать...
Но она не имеет срока давности.
Да, тут нужно писать тома. Я вот сейчас пытаюсь написать различные материалы, собрать воедино по 21 процессу, и это тоже очень тяжело, это тоже широкая география. Потом я планирую заняться ответственностью уже...
Более позднего периода.
Я вот вам расскажу, как это все происходило на примере моего родного города Новгорода.
Великий Новгород.
Был осужден Вернер Фендезин, который занимался организацией карательных экспедиций.
Немец.
Немец, полковник. Там судили только у нас 19 немцев в 47-м году. Он в том числе...
Какой-то 47-й год.
Декабрь, да.
Декабрь 47-го года, да, открытый, да, процесс.
Да, открытый процесс. Причем он выжил в лагере в Аркутинском, потом вернулся в Германию и еще там как бы рассказывал, что его осудили неправильно. Ну, я сомневаюсь, что кто-то из немцев, приезжая домой, говорил, что да, я военный преступник.
Да,
ну, все говорили, что Советский Союз...
Что он ничего не делал. Что
ничего не делал, тем более холодная война, им охотно верили, да. Так вот, он говорил, что ничего не делал. Оклеветали, оговорили, заставили. На процессе упоминалась его вина, но его исполнители, участники этих карательных экспедиций, из числа в том числе как раз-таки украинских националистов, РОА формирования, там даже был один еврей, который маскировался под украинца. И поскольку он был еврей, боялся, что его Гурвич, он боялся, что его узнают, он зверствовал особенно уничтожение евреев и других. Так вот, все они, это батальон «Шелонь», были арестованы. Ну, как часть формирования РОА, захвачены там в Дании, в плен, там, ну, во Франции, там они там уже рассосались по всей Европе. Они были выданы Советскому Союзу. Но они, естественно, скрывали свою вину. И на суде 47-го года, опять же, из-за того, что следствие торопилось и не поднимало тему карателей, их вина персонально не была указана. Поэтому их всех амнистировали в 55-м году. Все, их выпустили. Они, естественно, опять же, разбежались кто куда. И потом уже персональная вина каждого постепенно разбиралась с 60-го по 82-й год. Была серия открытых процессов. Если бы все это сразу бы в 47-м году подняли, что вот был такой-то начальник, организатор карательных экспедиций, а были у него вот такие-то исполнители, вот это была целая сеть, в том числе числа там, ну, националистов там, и так далее, все бы это могло быть сразу же решено. Но было не поднято.
Открытый процесс – это зал, да?
Да,
сидели зал. Люди, отобранные, да. Видимо, да, или нет?
Нет, не отобранные. Я лично беседовал с зрителями Новгородского процесса. И, кстати, я хочу сделать маленькую рекламу. Если кто-то из слушателей или семей слушателей был на процессе, каком-либо открытом, в 40-х годах, в 60-х годах, 70-х, 80-х, неважно, пожалуйста, напишите по контактным данным, указанным на сайте «Советский Нюрнберг». Там есть электронная почта, телефон. Ваши воспоминания будут записаны мной, опубликованы. Это очень ценный исторический источник. Так вот, я беседовал с двумя, и они, ну, в принципе, получили пропуска исключительно по своему желанию. Как это было? Пропуска распределялись по организациям. Ну, на каждый процесс желающих было много, потому что, ну, сами понимаете, город разрушен, а судили их только в тех городах, которые наиболее пострадали по количеству жертв и разрушений. Поэтому все хотели посмотреть на это, да. Выдавались на организацию пропуска, и среди организаций распределялись между, ну, наиболее желающими там и так далее. Вот. Вот одна из моих собеседниц, она работала в департаменте сельскохозяйства, мне было всего тогда 17 лет. Ну, не было людей.
Тогда слово «департамент» не было.
Ну, да, я уже современным языком. Тогда не было просто людей, 17-летняя девушка вполне была уже таким активным работником, она получила этот пропуск и вот ходила туда. Приходили люди, для желающих на улице, еще бы люди толпились на улице, велась там, где это можно было сделать технически, опять же, разруха после войны, радиотрансляция. Через радиоусилители, либо через городскую радиосеть. Допустим, в Николаеве 3 раза по радиосети читали винительное заключение. Да? Ну, совсем уж в технически там развитых городах, ну, или важных городах таких для правительства, присылали съемочную бригаду, снимали кинохронику. Потом ее показывали в кинотеатрах не только этого региона, но еще и соседних, и вообще по всему Советскому Союзу.
А какие-то там были специальные даже документальные фильмы выходили?
Же, да, это особая такая тема, и на сайте «Советский Нюрнберг» мы стараемся их выкладывать, эту кинохронику, так что вполне там доступно, можете посмотреть. Это уникальные кадры.
Да, суд идет, по-моему,
которые редкие. Да.
Второй что-то приговор, что-то со словом приговор. Не? Ну, не важно.
Приговор народа. Суд идет. Да, названия были достаточно стандартными, но мастерство действительно имелось, и снимали люди очень талантливые, ну, допустим, вот Эсфир Шуб «Смоленский процесс» снимал, да, или вот Ефим Юлевич Учитель был оператором «Ленинградского процесса». Ну, так вот, то есть люди могли посмотреть как в зале, так и на улице послушать трансляцию, либо потом посмотреть это все в кино, а также читать в газетах. Естественно, весь город бурлил, обсуждал, ну, потому что это было важно для всех горожан. Вот, и за реакцией горожан следили органы, то есть там действовали агенты МГБ, которые сообщали о реакции на процесс.
А как, ну, я бы сказал так, происходил отбор, селекция самих преступников, самих обвиняемых? Вот вы рассказывали про этого полковника, да? Угу. Он сидел в Иркуте. Да?
Ну, нет, потом его осудили, всех их, кого... Ну,
а до того?
А до того...
Где их содержали? Их же в лагере, наверное, содержали?
В лагерях разных.
В лагерях. Значит, потом их, ну, в лагерях их было много военнопленных. Да?
Причем в лагерях по всей территории Советского Союза.
По всей территории Советского Союза. Вот начинается там процесс, я не знаю, вот в вашем Новгороде. Да?
Да.
Это что? Значит, приезжают следователи и отбирают тех, кто был среди немцев военнопленных, значит, смотрят их дела и отбирают тех, кто был, ну, в этом регионе, да, в тот момент. понимаете, да, это же тоже какая-то такая, там, где там было, насколько точные были вот эти, да, попадания, или во многом было такой немного формальный такой подход к этому?
Ну, опять же, есть еще выбрать. Преступников была масса.
Они, но они все преступники.
Они отличались степенью вины. Кто-то был членом преступной группы, но сам не принимал участие в злодеяниях. Кто-то принимал участие в злодеяниях и так далее. Находили их разными путями. Повторюсь, все они были аккумулированы в лагерях. Ну, захваченные на горячем, это только вот 43-й год, да, вот когда вот поймали в Краснодоне, поймали в Краснодаре, поймали в Харькове вот самих этих преступников, сразу же их на месте, грубо говоря, и судили, но тоже после следствия, которое длилось несколько месяцев, то есть нужно было собрать весь комплекс вины там и так далее, но их задержали сразу же, то есть их держали там же. А потом, конечно, все это рассталось по разным лагерям. Ну, мы же шли на Запад, и поэтому, допустим, для новгородского процесса нужно было следовательно выехать в Казань, в Ригу, в Ленинград, ну, в общем, собирать и в Боровическом лагере Новгородской области тоже, в общем, по разным местам. Как все это происходило? Было выпущено специальное постановление о создании внутрикамерных, создании агентуры среди лагерей. И за пайку, за надежду на освобождение сами военнопленные
сдавали своих.
Да, но в принципе да, так оно и было. И изучались постепенно документы, то есть приказы, да, переводились опять же с немецкого языка, то есть все это так происходило. И чаще всего начинали с главы, то есть генерала какого-то, ну, брали какого-то ответственного за некий регион, начинали его опрашивать. А он назвал какие-то фамилии. Начинали откручивать эти фамилии и так далее. Изначально, допустим, на новгородском процессе было указано 3 фамилии. Постепенно из них выросло 19. Ну, то есть всего 19 человек судили. Люди сдавали друг друга. И из приказов, опять же, вырисовывались новые фамилии. Есть сейчас, вот, опять же, вот, да, такие сомнения, там, особенно вот у немецких историков, что были не те люди. Особенно это касается, конечно, генералов, потому что на них прямой крови нет, они давали лишь приказы, да, какие-то, а исполняли эти приказы уже люди, на которых лежала конкретная кровь. И поэтому в вине конкретных людей никто не сомневается, а в вине генералов там некоторые немецкие историки начинают как-то сомневаться. Но, повторюсь, было еще выбрать. Если этот генерал оказался, его вина была неубедительным, почему нужно брать? Можно взять другого генерала, чья вина убедительна. И судили некоторых генералов на закрытых процессах. Именно тех, в отношении которых вина, ну, была так, неустойчива. Да? На открытый процесс выводили тех, на кого имелись сильно разные доказательства, разные, причем, подчеркиваю, да, это и документы, и показания свидетелей, и показания агентуры среди числа военнопленных и так далее.
Ну, а адвокаты на открытых процессах, естественно, были советские.
Да. Профессор Епифанов пишет, что в ленинградский процесс приглашались адвокаты из Германии, но, видимо, то ли не доехали, то ли отменили это. Но...
А когда был ленинградский процесс?
Это был январь 46-го года. 46-го. Ну, декабрь 45-го, начало 46-го года.
А такого юридического казуса там не происходило, например? Ну, известно же, что... Нюрнбергский процесс, кстати говоря, в этом году 70 лет Нюрнбергского процесса.
Как раз вот к этому и приурочен наш проект. Да. И более того, 8 августа было принято решение о том, что четко будут судить, и список преступников был сформирован...
8 августа 1945 года.
Да, на Лондонской конференции союзных держав.
То есть сегодня ровно 70 лет. Получается.
Да.
Вот видите, как мы точно с вами попали. Да. Попали в юбилей. Да. Но Нюрнбергский процесс в конечном итоге, насколько я думаю, что вы это помните, конечно, что не признал преступную организацию вермахта.
До сих пор историки бодаются на эту тему.
Да.
И это проблема, которую ни мне не решить, ни решить.
Никому не решить,
да,
поскольку, собственно, Нюрнбергский процесс уже закончил свою работу. Да. Да. Но это так. Это означало ли, ведь тогда никто не писал ни в каких конституциях, что международное право имеет приоритет над национальным правом и так далее. То есть это не имело значения для советского, скажем, правосудия, в руки которого там попадал кто-то из вермахта.
Во-первых, за военные преступления судили, как я уже говорил, ну, по таким вот данным, которых вот я придерживаюсь, 25 тысяч человек. За военные преступления.
Сколько?
25 тысяч человек. С 43 по 49 год. На открытых и закрытых процессах. Естественно, пленных у нас было миллионы. Угу. Ну, то есть, судили, конечно же, далеко не, ну, не каждого, и большинство военнопленных были отпущены после, ну, работ по восстановлению хозяйства, потому что на них конкретной вины не лежало.
А чем вы объясните вот этот вот, ну, в общем, да, можно сказать, гуманизм советский, который вдруг решил вот всех этих людей выпустить? Они были обременительны уже стали, да?
Тут гуманизм ступенчатый. Во-первых, сначала гуманизм, что касается отмены смертной казни, без исключения, то есть в том числе в отношении тех самых нацистских преступников, которые уничтожали тысячи, десятки тысяч человек. Потому что, почитаешь про, опять же, уничтожение евреев, это бластинная система, и, ну, они так и признавались. И, тем не менее, 25 лет и тому, кто убил 100 человек, и тому, кто убил там, ну, там 10 тысяч человек. Да? Уже акт гуманизма, да? А потом, по факту, они отсидели за этот срок далеко не весь. Чаще всего это, ну, 7-8 лет. Японцы, которых осудили в 1949 году, вообще отсидели по факту там 4.
Там, ну, а там был свой 4, процесс на Дальнем Востоке?
Да, на Хабаровске. Хабаровск. Вот, это действительно гуманно, да. За опыты над советскими военнопленными японцам дали, да, по сути, ну, 4 там, года
некоторые. Ну, я поэтому и спрашиваю, почему?
Политика. Политические игры.
Это политика или просто это довольно было... Это обременительно тоже держать такую массу заключенных, да? Ну, я уже не говорю, там, что их надо там кормить и так далее. Это, я думаю, что это там...
Столько... Ну, если мы говорим про архипелаг Гупви, да, это вообще тоже особая тема, про лагеря, вот, допустим, вот лагерь для военных преступников на Урале, да, вот Воркутинский лагерь, или потом в Асбесте, он был создан в 49 году, еще тоже специальное отделение. Там была лагерная экономика, то есть они там тоже приносили какую-то там трудовую копейку государству и так далее. И наша страна при Сталине, она могла содержать достаточно... Их долго, да? Но сменилась политическая система. И в ходе переговоров с Аденауэром Хрущев решил как бы сделать такой вот размен, ну, там, в обмен на свои условия, я сейчас не буду вдаваться, это другая тема, отпустил всех оставшихся военных преступников, а причем это были осужденные за тяжкие преступления уже оставалось. Ну, то есть мы постепенно отпускали, и уже в 56-м году, вот уже в январе, уехала партия самых уже таких вот пораженных, которые мы не хотели там расставаться долгое время. Все-таки все уехали. Естественно, они приезжали без всяких документов, по сути, следственных. То есть они могли говорить там что угодно на родине, что меня клеветали и так далее, потому что Советский Союз не посылал с ними их дела.
Но условием не было их возвращения обязательно в ГДР.
Отправлялись по месту жительства.
Ну, довоенному.
Да, причем...
Попадали кто куда.
Ну, естественно, они понимали...
Или они могли выбирать.
Ну, там тоже были свои тонкости, свои детали. Есть даже единицы, которые не хотели никуда ехать. Ну, были такие, да, которые оставались, антифашисты там, ну...
Да, более того, я могу сказать, что это я просто знаю, я с этими людьми был знаком довольно близко. Это те, там, ну, левые силы, скажем, в Западной Германии, да, еще при существующей ГДР, которые были, ну, неправильное слово, завербованы, заагитированы, если хотите, вот в этих лагерях, и они стали вполне искренними сторонниками там, социализма, советской власти и так далее, и тому подобное. И потом там создавали какие-то левые партии, включая Компартию Федеративной Республики Германии. Это тоже люди из военнопленных. Но, то есть там шла очень большая воспитательная работа.
Конечно, еще многие стремились уехать именно в ФРГ, потому что в ГДР как раз-таки могли заставить некоторых еще отбывать срок. А ФРГ, холодная война шла вовсю, и, ну, как бы, людей не хватало, и многие военные преступники после какого-то, ну, такого этапа проверки, они возвращали к своим гражданским должностям, там, довоенным и так далее, то есть, ну, не было людей, да, тотально, кадровый голод. Поэтому, ну, тот, кто как хотел. Кто-то говорил, что я там родился там-то, ну, тут разные были, опять же, системы.
Ну да, где-то читал воспоминания женщины-врача, которая, нашей женщины-врача, которая была, так сказать, лечила как раз немецких военнопленных в наших лагерях. А потом ее послали с ними Она их сопровождала в поезде, когда их возвращали в Германию. Да? Это очень удивительная история, вообще очень тоже интересная. И как мы, я бы даже сказал, тряслись над ней, только чтобы их доставить живыми, чтобы, не, видимо, не было обвинений в излишней жестокости, вот если я правильно понимаю. Да? То есть их вылечивали, чтобы их вернуть как бы в нормальном виде.
Вообще, я могу сказать, что действительно у них были все права еще во время процесса, то есть регулярно комиссия опрашивала в камерах, как им там живется, нет ли у них там каких-то жалоб, проблем и так далее. То есть были соблюдены права.
В общем, очень много, я бы сказал так, удивительных историй, но время наше, к сожалению, завершилось, закончилось. Спасибо Дмитрию Осташкину за участие в программе. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».